В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве продолжают вспоминать жертв серии терактов в сентябре 99 года. Сегодня ночью поминальная акция прошла на улице Гурьянова. Депутаты Госдумы России на первом заседании осенней сессии принимают поправки к закону об обороне. На редактора хакасского информационного сайта «Новый фокус» Михаила Афанасьева, критически писавшего об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, совершено нападение. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Москве в ночь на среду прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. А 13 сентября 1999 года произошел другой взрыв в жилом доме на Каширском шоссе. Тогда погибли 124 человека. Спустя 5 лет суд приговорил двух исполнителей терактов к пожизненному заключению. Организаторы взрывов так и не были установлены. Ночью на месте взрыва на улице Гурьянова работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Люди стали приходить к памятной стеле, которая установлена на месте трагедии, во вторник часов в 10 вечера. Они несли цветы и свечи. Свечи были поставлены по всему периметру площади, где установлена стела. Звучала траурная музыка. На памятном плакате были собраны семейные портреты людей, которые жили в доме номер 19. Всего на акцию памяти собрались около 500 человек. В основном это близкие жертв теракта. Они вспоминали события 10-летней давности.
Захарчик Виктор Станиславович. Мы жили в этом доме. Это мы в первом подъезде, это на 4-м этаже. С взрывной волной там, вот это, когда стекло все вышло, на квартире было. Это ужаснулись. Почему-то вот все думали, что газ взорвался. И крики вот были прям вот, через минуту. Прям. Эти люди выбежали на улицу, прям что не курите, газ взорвался, вот это вот. Ну, когда узнали, мы просто, это нам здесь повезло, что у нас это родные здесь, вот это на Полбина живут. Ну, вот семья же, она сын маленький, оделись. Мы даже не представляли, что вот это подъезд рухнул. А когда уже пришли, глянули волосы дома, столько людей погибло. Виновных не нашли здесь, не поймешь. Дали нам какой-то комиссар, я уже не помню, там, это по 10 тысяч. Ну, дали квартиру в Марьино. Друзья наши погибли, там, Овсянников, Вячеслав. Вот наши, мы так вот общались, они к нам в гости ходили, мы к ним. А вот мальчик Алексей, вот, его спасли вот эти МЧСовцы, вот, когда его завалили. Вот, там. Я когда же проезжаю, стараюсь лучше пешочком пройти вот здесь, или в храм зайду, или здесь вот просто постоять.
Степанова Галина Владимировна, в 11-м доме жила. У меня сын здесь жил, но они все живы-здоровы, слава богу. А у него друг, у друга мать, отец погиб, и много родственников погибло. Рожков очень много погибло. Заставляет просто память прийти сюда. Мы сами пережили, знаете, что у нас... Я даже не могу вам передать, что мы пережили в эту ночь. Кто знает, кто виноват?
По телевизору сейчас уже все и молчат, ничего не говорят, а мы не знаем, нашли, нет ли.
Вот этот дом здесь стоял, наш следующий, 25-й.
Ну, тоже, когда случился взрыв, у нас в доме стекла вылетели, конечно, все испугались, потому что это было ночью, во-первых, только спать легли, испытали как бы стресс, выбежали тоже все из домов. Говорили, что сложилось два дома практически. Потом уже дежурили. Ну, у нас вот в этом доме погибла вот у меня одноклассница дочери. Вот 8 лет была, они во второй класс перешли. Вот сейчас бы девочке было 18, ее мама, ее бабушка. Они практически все женщины погибли, у них семья. Вот когда подходило 12 часам, в это время, довольно-таки долгое время, я, например, не могла засыпать и ждала, когда проходила вот это вот как бы час пика. Потом только уже это ложилось долго. Конечно, горечь о погибших людях, которые здесь были, тем более знакомые, которые оставили часовню, всегда, конечно, вспоминаем всех. Насколько я знаю, что нашли, в принципе, тех людей, кто совершали, там, по-моему, кто-то еще в розыске. Но я как бы не из спецслужб, поэтому я не могу сказать. Но, по крайней мере, мы услышали, что нашли хотя бы кого-то. Потому что здесь же многие видели, когда грузили это. Здесь же сахар был с гексогеном, грузили. Кто-то проходил мимо, здесь магазин был, может быть, поэтому не замечали. Там же они арендовали помещение. Честно говоря, мне трудно судить, но, по крайней мере, хоть какое-то, не знаю, как это сказать, удовлетворение, не удовлетворение, но что хоть кого-то нашли, потому что многое остается вообще безнаказанно и даже
жизни. По многим, в общем, делам не найдены виновные.
Я живу на улице Гурьянова, муж военный. Мне стали со всего Советского Союза звонить. Люди, вы живы? Я говорю, живы. Мы в 61-м, а здесь 19-й. Я когда прибежала сюда, вообще. Каждый год и приезжаю сюда, помолюсь. И в тот раз сейчас бежала просто, я все не вспомнила. И свечку даже не взяла, слушай. Ну, конечно, я не так не думаю, как все думают, что, говорит, сами взорвали наши ФСБшники. Не верю я в это. Вообще уже святого ничего нет.
Без 2:12, в то время, когда прозвучал взрыв, который фактически уничтожил два дома на Гурьянова, дом номер 19, где рухнуло два подъезда, и дом номер 17, который тоже был практически разрушен взрывной волной, была объявлена минута молчания. Затем военнослужащие одной из воинских частей московского гарнизона возложили к стеле венки. Далее на траурном митинге выступил префект Юго-Восточного административного округа города Владимир Зотов, который и 10 лет назад возглавлял префектуру.
Мне сообщили, что произошел взрыв, произошло нарушение. Говорю, где этот взрыв? Два стоит дома. Кажется, это был один длинный дом. Был организован штаб, назначен я руководителем штаба по ликвидации этих последствий. Я хочу сказать, что эта страшная трагедия потрясла весь мир. Спустя 5 дней произошел взрыв на Каширской улице. Спустя несколько дней произошел взрыв в Волгодонске. Эти нелюди хотели запугать москвичей, хотели посеять страх. И должен сказать, что Юго-Восточный округ, он прошел большие испытания терроризмом, потому что у нас это на территории прошел также террористический акт под условным названием «Наркоз». Но я думаю, что не удастся никому запугать. И здесь была сожжена церковь, храм поминальный, храм на крови. Каждый год здесь проводятся мероприятия и вахта памяти, зажигаются свечи. Эти страшные трагедии закалили. Я должен сказать, что и хочу заверить, сейчас постоянно работает антитеррористический штаб. Под руководством мэра применяются новые методы, технологии, системы, которые не допустят повторения этих страшных событий.
На территории этого же округа через несколько дней, 13 сентября, на Каширском шоссе состоится еще один траурный митинг. По данным ЦИОМ, которые были опубликованы во вторник за 10 лет, прошедшие со дня трагедии, россияне существенно изменили свою точку зрения о том, кто должен нести основную ответственность за эти теракты. Согласно результатам опроса, респонденты стали чаще указывать на вину Федеральной службы безопасности и спецслужб. Так считает 25% респондентов. Еще 5% считают ответственными за произошедшее правительство Москвы и мэра Юрия Лужкова. В том, что все виновны в равной мере, убеждены 24%. Обвиняют во всем террористов 21% респондентов. В 1999 году так ответили только 4% опрошенных. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. В Хакасии спасатели обнаружили тело 74-го погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Один человек по-прежнему считается пропавшим без вести. В Москве открылось первое заседание осенней сессии Государственной Думы России. Депутатам предстоит обсудить и принять в сжатые сроки главный финансовый документ страны – федеральный бюджет на 2010 год. А сегодня также депутаты примут президентские поправки к закону об обороне. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Суд в Перми постановил взыскать с государства 250 тысяч рублей на возмещение морального вреда Александру Поносову, которого обвиняли в использовании нелицензионного программного обеспечения. В Грузии освобожден капитан турецкого сухогруза, приговоренный к 24 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде и нарушении границы. Правозащитники приветствуют изучение архипелага ГУЛАГ в Александра Солженицына в российских школах. Приказ о включении произведения в обязательную школьную программу подписал министр образования и науки России Андрей Фурсенко. В Турции сильное наводнение. Власти объявили о гибели 20 жителей Стамбула. Нарушено движение на дорогах, связывающих Турцию с Грецией и Болгарией. На севере Афганистана силами НАТО освобожден похищенный корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Стивен Фаррелл. В Москву с двухдневным визитом прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. Как всегда в это время, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, мнение экспертов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» – все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с того, что пишет западная пресса о России.
Пишет о шпионах, о российско-польских отношениях и о проблемах с исторической памятью. В британском еженедельнике «Экономист» сразу два материала о России. Один из них называется «Неисторический человек». Под заголовок: «Россия должна решительнее осудить преступления Сталина ради самой себя». Приведу несколько цитат. «Стремление России подчеркнуть, что ее народ внес огромный вклад в разгром нацистской Германии, вполне понятно. Но ее усилия отмыть самые темные страницы своего прошлого – одна из самых зловещих примет десятилетнего правления Владимира Путина. В эти годы Россия переписала историю в соответствии со сталинской версией, согласно которой СССР не несет ответственности за развязывание войны и порабощение Восточной Европы. При Путине советские архивы вновь оказались под замком, а сравнение Гитлера со Сталином признано противозаконным. Вывод, что 1945 год принес не освобождение, а новую оккупацию Восточной Европы, тоже объявлен вне закона. Все это свидетельствует о шаге назад по сравнению с эпохой Бориса Ельцина, отважно признавшего трагическое прошлое России. В 1991 году Ельцин извинился перед Эстонией за насильственное присоединение к СССР. Он же открыл засекреченные военные архивы. Его стратегия и тактика напоминали политику послевоенной Германии, которая потратила десятки лет на денацификацию. «Экономист» делает вывод. Все это в высшей степени вредит самой России. Подобная трактовка истории соседствует с ксенофобией и шовинизмом, насаждаемыми средствами массовой информации, особенно телевидением. Россия выставляет восточноевропейские страны пособниками нацистов и оправдывает ограничение свобод тем, что якобы это цена за победу над внешним врагом. Реабилитация сталинизма – это постыдное предательство русских людей, пострадавших от террора. Кремль должен признать, что Сталин и Гитлер были союзниками до 1941 года, и что из-за этого война принесла еще больше горя народам Европы, в том числе народам СССР.
Игорь, а что еще пишут английские и американские издания о России?
В том же номере еженедельника «Экономист» статья, посвященная российско-польским отношениям. Она заглавлена «Господин Путин сожалеет».
Это ироничный заголовок?
Не совсем. Цитирую. «Визит российского премьера Путина в Гданьск был одновременно шагом вперед и знаком продолжения конфликта между Россией и Польшей. Господин Путин назвал расстрел поляков в Катыни преступлением и морально осудил пакт Молотова-Риббентропа. Но он выбрал двусмысленные выражения, тогда как поляки надеялись услышать прямую речь. По словам Путина, пакт Молотова-Риббентропа можно сравнить с Мюнхенским соглашением 1938 года, обрекшим Чехословакию на немецкую оккупацию. Но это соглашение считается постыдной страницей в истории британской дипломатии, в то время как мало кто из русских осуждает пакт Молотова-Риббентропа. Надежды на открытие доступа к советским архивным документам относительно Катыни тоже не оправдались. Путин говорил о взаимном открытии доступа к советским и польским архивам. Однако польские архивы военного периода уже давно доступны общественности.
Игорь, вы обещали рассказать о публикации о советских шпионах. Что и кто пишет о них?
Вашингтонский ежеквартальник «Уилсон Квотерли», издаваемый центром Вудро Вилсона, 28-го президента США. Ежеквартальник рецензирует книгу «Шпионы. Взлет и падение КГБ в США». У этого толстенного тома три автора – Джон Хейнс, Харви Клер и Александр Васильев, в прошлом сотрудник КГБ.
А как оценивает вот эту книгу рецензент ежеквартальника? У нас тоже была передача об этой книге.
Рецензент подчеркивает, что авторы сосредоточились на описании предвоенной деятельности советских шпионов США и их деятельности во время войны, и на том, как им в этом помогали американская коммунистическая партия. Речь в книге идет о передаче сведений об американской атомной бомбе, о вербовке КГБ американских журналистов, правительственных служащих, разведчиков, ученых и инженеров, бизнесменов и коммерсантов.
Игорь, в книге названо, ну, хотя бы приблизительно число советских агентов, завербованных в Америке.
Да, более 500.
И как это понять? Успех КГБ?
Прецедент пишет, что сталинские чистки в КГБ и советский сговор с Гитлером отрицательно сказались на моральном духе и деятельности завербованных агентов.
Игорь, благодарю. Я напомню, что мой коллега Игорь Померанцев познакомил нас со свежими материалами в западной печати. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Государственная Дума России, в числе прочего, оценивает также, как работает лесное законодательство. По оценкам Greenpeace России, реформы последних лет практически полностью уничтожили лесное хозяйство в стране. Экологи уверены, что федеральные власти сегодня на первом заседании осенней сессии Думы попытаются переложить ответственность за состояние лесов на субъекты федерации. Представители неправительственных природоохранных организаций официально включены в рабочую группу при Минсельхозе и уже направили свои замечания. Greenpeace надеется, что поправки в лесной кодекс будут приняты, и также организация продолжает анализировать обращения граждан о нарушениях существующего лесного законодательства. Над этой темой сегодня работала Вера Володина.
Около месяца Greenpeace проводит акцию «Откликнись в защиту леса». На сайте Greenpeace принимают жалобы от граждан по фактам вырубок и незаконной застройки. Уже получено около сотни жалоб, в основном из Московской и Ленинградской области. Они проверяются экологами. В ближайшее время три группы волонтеров планируют обследовать несколько районов Московской области. В прошедшие выходные были проведены первые рейды по названным жителями адресам. После проверки и подтверждения нарушений Greenpeace намерен об этом информировать Минсельхоз и Генеральную прокуратуру, рассказал руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Волонтерский патруль будет продолжаться до снега, по крайней мере, а может быть и дольше. То есть проверяем первые сигналы. Что-то подтверждается, что-то нет. Но по каждому случаю требуется некоторое разбирательство, поэтому, скорее всего, какие-то первые результаты, о которых можно будет уже говорить, появятся где-то через, может быть, там пару недель.
Первое, что обнаружили волонтеры, это несанкционированные свалки мусора вблизи дачных и коттеджных поселков, отсутствие из-за застройки берегов свободного доступа граждан к водоемам и такое массовое явление, как выкапывание молодых посадок. Деревья, посаженные на месте рубок, выкапываются, предположительно, для озеленения собственных дачных поселков. Недовольные граждане слабо представляют, куда жаловаться.
Где находится та инстанция, которая отвечает за конкретный лес, совсем непросто. Даже нам, хотя мы все работаем с лесами уже по много лет, тоже не всегда бывает просто определить, кто конкретно отвечает за конкретный участок леса. Вообще сейчас действие лесного законодательства распространяется не на все леса. Есть ситуации, когда лес оказывается бесхозным, он вообще на бумаге ничем не числится. Тенденции нам-то ясны, да, но надо их показать, документировать, для того, чтобы наши органы власти тоже представляли себе, в какую пучину завел ситуацию с лесами новый лесной кодекс.
По данным Greenpeace, за последние 20 лет территория Ближнего Подмосковья потеряла почти 4% лесов. Треть в результате застройки, остальное из-за вырубки. Еще 12%, по оценкам экологов, будет утрачено к 2020 году. Причина в новом лесном кодексе, допускающем, в частности, возведение в лесу временных построек, без уточнения, что такое временные постройки. Прогнозно, в ближайшие 10 лет по процедуре аренды для рекреационных целей под застройку могут отдать почти 200 тысяч гектаров подмосковных лесов. В эту среду состоится первая из серии лесных аукционов этого года.
Если формально будут соблюдаться требования лесного кодекса, будет обеспечен доступ граждан свободный в леса, не будет огораживания, не будет застройки, кроме временных сооружений, связанных с благоустройством. Может быть, это и не проблема, но тогда эта рекреационная деятельность для самих арендаторов теряет всякий смысл. Мы пытаемся сейчас добиться того, чтобы эти аукционы вообще не проводились как таковые. По крайней мере, удалось добиться того, что сейчас Мослесхоз официально распорядился не передавать под рекреационную аренду бывший лесопарковый защитный пояс Москвы. Потому что изначально, еще год назад, предполагалось, что большая часть территории этого лесопаркового защитного пояса Москвы будет передана как раз для рекреационного использования в соответствии с лесным планом Московской области.
Экологи пытаются добиться восстановления государственной лесной охраны, и лесники их в этом поддерживают.
Сейчас есть система государственного лесного надзора и контроля. Это фактически проверка хозяйствующих субъектов, юридических лиц, предпринимателей, лесных сторожей, лесников, которые раньше должны были сторожить лес. Их сейчас просто нет. И это одна из главных причин того, что мы видим резкий рост нарушений в лесах. Где-то обнаружили в лесах целый незаконный поселок нелегальных рабочих. Вот они там строят себе домики, спокойно себе живут. Их в течение года там никто просто не обнаруживает. Просто потому, что в этом лесу нет никакой охраны. Конечно, в регионах пытаются найти какие-то заменители государственной лесной охраны, но это все такие вот полузаконные заменители, которые реально не работают.
При прежней системе лесных обходов в подмосковных лесах было в 4 раза больше лесников, и они реально обходили свои участки. Сегодня на их месте лесные чиновники. Они заняты подписанием бумаг и не имеют полномочий бороться с нарушителями. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы». У депутатов Госдумы на первом заседании после каникул сегодня, видимо, действительно очень много работы. Кроме всего, они рассматривают в первом чтении законопроект, по которому московские и санкт-петербургские государственные университеты получат особый статус и даже смогут выдавать дипломы собственного образца. У микрофона корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
О том, что московскому и петербургскому университетам нужно больше прав и свобод, говорили давно. Год назад глава Министерства образования и науки Андрей Фурсенко обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить им особый статус. 4 августа 2009 года Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении полномочий Московского и Петербургского университетов. Оно должно выразиться в праве самостоятельно определять перечень специальностей, по которым могут проводиться дополнительные приемные испытания сверх ЕГЭ, право самим устанавливать стандарты для образовательных программ и выдавать дипломы собственного образца. Кроме того, эти вузы должны получить большую финансовую свободу, вплоть до возможности создавать предприятия для осуществления тех или иных проектов. Правда, все эти привилегии даются недаром. В прошлое уйдут выборы ректора, которого отныне будет назначать президент страны. Президент же сможет дважды продлевать срок пребывания в должности ректора, достигшего предельного возраста. Отмена выборности ректора может свести на нет вновь обретенные свободы, считает заведующий кафедрой физики полимеров физического факультета Петербургского университета Евгений Рюмцев.
Назначение исключает выражение воли универсантов по отношению к должности ректора. Это, мне кажется, существенный недостаток. Но если государство специальным образом финансирует эти два университета, тогда и уровень ответственности за использованные средства повышает. И, по-видимому, государство хочет контролировать это. Но в этом всем есть самое главное. Назначение сверху может повести и к изменению вертикали власти в университете. Я имею в виду назначение всех структур управления университетом. А вот это уже очень важный момент. Если, скажем, заведующий кафедрой назначается, то это лицо может быть угодное администрации, а не совсем процессу образования. Ведь образование в университете основано на научных исследованиях. И новые научные направления формируются и направления подготовки специалистов. Вот именно творческий элемент, если он исключается, а включается административный элемент назначения, то это, мне кажется, опасная тенденция.
Возможно, что законопроект об особом статусе Московского и Петербургского университетов знаменует собой начало формирования высшей лиги российского образования, в которую позже, вероятно, войдут еще несколько университетов – Сибирский, Южный и Дальневосточный, создаваемые в рамках нацпроекта образования. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса у нас на очереди очередной выпуск нашей рубрики «Сетевые разговоры», «Новая история Запада и Востока», а также репортаж из Хакасии. Это одна из главных тем дня. Там совершено нападение на журналиста, писавшего критически о ситуации с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. Но пока в Москве 16:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии спасатели обнаружили тело 74-го погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Один человек считается по-прежнему пропавшим без вести. Авария, напомню, произошла 17 августа. Ее причины пока не установлены. В Москве минувшей ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. У памятной стелы на месте трагедии собрались около 500 человек, в основном близкие жертв теракта, который унес жизни 106 человек. В Москве открылось первое заседание осенней сессии Государственной Думы России. Депутатам предстоит в сжатые сроки обсудить и принять главный финансовый документ страны – федеральный бюджет на 2010 год. Сегодня депутаты также примут президентские поправки к закону об обороне. Суд в Перми постановил взыскать с государства 250 тысяч рублей на возмещение морального вреда Александру Понусову, которого обвиняли в использовании нелицензионного программного обеспечения. В декабре 2008 года Понусов был оправдан президиумом Пермского краевого суда. Правозащитники приветствуют изучение архипелага ГУЛАГ Александра Солженицына в российских школах. Приказ о включении произведения в обязательную школьную программу подписал министр образования и науки Андрей Фурсенко. Национальный форум профсоюзов Украины и трудовые коллективы предприятий провели всеукраинскую акцию протеста под лозунгом «Верните наши зарплаты». В Грузии освобожден капитан турецкого сухогруза, приговоренный к 24 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде и нарушении границы. Суд принял такое решение после того, как капитан согласился заплатить штраф. Танкер с топливом был задержан грузинскими силами в Черном море на пути в Абхазию в середине августа. В Турции сильнейшее наводнение, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Власти объявили о гибели 20 жителей Стамбула. Нарушено движение на дорогах, связывающих Турцию с Грецией и Болгарией. На севере Афганистана силами НАТО освобожден похищенный корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Стивен Фаррелл. В Москву с двухдневным визитом прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. Иран должен сегодня представить шести ведущим державам мира новые предложения по своей ядерной программе. В Вене сегодня пройдет совещание членов организации стран-экспортеров нефти. На Филиппинах сын бывшего президента страны Карасон Акино объявил о намерении участвовать в выборах главы государства, которые состоятся в будущем году. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна важная новость. Я уже сказал, что на редактора хакасского информационного сайта «Новый фокус» Михаила Афанасьева сегодня утром было совершено нападение. Он получил несколько ударов от неизвестных. Афанасьев после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС написал, что на станции еще есть живые люди, и призвал как можно скорее начать спасательную операцию. После этого он обвинялся руководством МЧС в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии и дирекции ГЭС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Морозова.
По словам Афанасьева, днем в районе одной из абаканских школ двое неизвестных напали на него сзади и нанесли несколько сильных ударов палками по голове. Афанасьев упал, а нападавшие скрылись с места преступления. При этом никаких вещей у журналиста не похитили. Сам Афанасьев считает произошедшее не просто хулиганством.
Поверьте мне, таких хулиганских уже быть не бывает. Когда просто догоняют, бьют палками сзади по голове. Один другого спрашивает, это точно он? Да, точно. И начинают просто забивать. Я добрел до гостиницы «Сибирь», и вот они оттуда вызвали милицию и скорую.
По словам Михаила Афанасьева, милиция приехала сразу и попыталась по горячим следам задержать нападавших. Самому журналисту оказали необходимую медицинскую помощь. Как рассказал нам замруководителя пресс-службы МВД Республики Иван Смагин, сейчас по факту избиения проводится проверка.
Выехали туда очень сотрудники, там участковые занимаются и сотрудники уголовного розыска. Самому Михаилу Афанасьеву дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. На основании вот заявления его по статье Уголовного кодекса «Побои» будет проводиться проверка. В течение 10 дней должно быть принято решение о возбуждении либо отказе возбуждения уголовного дела.
Сейчас Михаил Афанасьев находится дома. Его состояние опасению медиков не вызывает. Напомню, Афанасьев известен публикацией об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, после которой его обвинили в клевете. Сейчас это уголовное дело закрыто.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Морозова. Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. В Париже на 95-м году скончался один из последних русских участников французского сопротивления Николай Вырубов, кавалер высших военных наград, меценат и общественный деятель. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Я был в отъезде, и известие о кончине Вырубова 12 августа прошло мимо меня. Настало время сказать несколько запоздалых прощальных слов. Николай Васильевич Вырубов был в прямом смысле человеком бывшим. Секрет производства таких людей утрачен давно и безвозвратно. В нем жила та самая Россия, которую потеряли не только мы и наши отцы, но, пожалуй, деды и прадеды. Вырубов был подтверждением известного наблюдения. Когда русский человек храбр, то уж он храбрее самой храбрости. Когда благороден, то благороднее самого благородства. Давно замечено, что за границей русских людей улучшает, делает мягче, терпимее, великодушнее. Кто-то называет это толерантностью, кто-то демократизмом, либерализмом. Мне по душе слово «европейскость». В конце 30-х 25-летний Николай Вырубов учился в Оксфорде, и как только грянула Вторая мировая, хотел записаться во французскую, потом британскую армию, но его никуда не брали, как апатрида, человека без гражданства. Но в 40-м, после нападения Гитлера на Францию, Вырубов записался туда, где требовалось мужество, а не гражданство, в ряды деголевского движения «Свободная Франция». Вырубов прошел с Деголем от первого до последнего дня через Абиссинию, Сирию, Египет, Ливию, Турцию, Италию и встретил освобождение Парижа. В 46-м из рук своего генерала, а теперь главы правительства, он получил не только орден почетного легиона, но и более значимую награду – крест освобождения, который удостаивались немногие. Вырубов умел разделять Россию на советскую и истинную. Советскую презирал, как всякий честный солдат презирает изолгавшегося лейтенанта, а истинную Россию глубоко почитал. Натура Николая Васильевича не позволяла ему выставлять его добрые дела. Он много лет подряд передавал свои семейные реликвии и домашнюю коллекцию в Россию. Я счастлив выпавшей жизненной удачи знавать простого солдата с осанкой маршала и манерами герцога Николая Васильевича Вырубова и пользоваться его расположением. И если бы я ничего другого не знал о старой России, я по нему воссоздавал бы то время, когда русские были европейцами.
Это был комментарий моего коллеги Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем нашу программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В России все свое, особенное. Они сами варят по лицензии пиво западных марок, которое совершенно не похоже по вкусу на оригиналы. Они таким же образом локализируют продукты, одежду. Они издают собственные версии известных журналов и книг, содержание которых временами очень сильно отличается от оригиналов. Очередной казус. В России запрещено публиковать статью про Путина, которая совершенно доступна во всем остальном мире.
Такое введение предпослал ЖЖ-пользователь из Белоруссии «Лесной слон» публикации русского перевода статьи «Путин. Зловещее восхождение к власти», принадлежащей перу американского журналиста Скотта Андерсона. О том, что статья Андерсона, опубликованная в сентябрьском номере американской версии журнала GQ, не вышла в российской версии того же издания, российские блогеры узнали в воскресенье. Обсуждение этой темы в кириллическом ЖЖ началось благодаря шуму, поднятому в американских блогах. В пятницу, 4 сентября, на нью-йоркской блогерской платформе Gawker.com появился пост «Запрещено в России» с призывом перевести текст Андерсона на русский. В субботу вечером перевод, выполненный усилиями многих добровольцев, был готов. Интерес американских блогеров к запрету на публикацию этой статьи в России лежит в области принципиально иной, чем интерес россиян. Как отметил юзер Вада,
первая поправка к американской конституции настолько часто и настолько безотказно спасала американское общество от очень крупных неприятностей, что посягательство на нее считается одним из смертных грехов. История со статьей Андерсона – пограничный случай, поскольку речь идет о запрете на публикацию материала за пределами США.
По сведениям американских журналистов, публикация материала в России была запрещена владельцем журнала фирмой Cond Nast и никак не российской редакции GQ. Однако главный редактор русского GQ Николай Усков представил в ЖЖ иную версию событий, и у многих она вызвала гнев.
«Я не получал никаких запретов на публикацию статьи господина Андерсона. Я не собирался ее публиковать, поскольку в этой статье нет решительно ничего нового. Это перепевы истории, обсуждавшихся в начале нулевых. Сенсационное разоблачение по поводу причастности Путина к терактам в Москве интересует меня не больше, чем теории жидомасонского заговора. То есть вообще не интересуют».
Впрочем, как показали обсуждения, с мнением Ускова согласно большинство российских блогеров, даже тех, кто не сомневается в причастности ФСБ к взрывам жилых домов в Буйнакске, Волгодонске и Москве. В этом отношении типично можно признать мнение пользователя Trill by Head.
«В нашей стране сейчас нет серьезной криминальной активности, в которой не участвовало бы ФСБ. Вот я вам объяснил, а вы состаритесь и умрете, и опять народятся новые люди. Давайте лучше другое обсуждать.
Самое глупое решение, которое я принял, будучи студентом, не ходить на лекции Джерри Коэна о марксизме».
Так начинает свой пост на блогерском сайте интеллектуалов Crooked Timber Гарри Брайхаус, профессор философии университета Висконсин. Брайхаус учился в Лондонском университете, где преподавал канадец Джерри Коэн, один из самых известных англоязычных марксистских теоретиков последних десятилетий. Кратко описав предыдущие книги Коэна, Брайхаус переходит к рецензии на последнюю книгу Метра «Why not socialism? Почему бы не социализм?». Собственно, это не только рецензия, но и некролог. Философ-марксист умер 5 августа этого года. Коэну было 68 лет. Брайхаус пишет:
«Издательство Принстонского университета сознательно сделало эту книгу превосходным карманным изданием. Многие называют такие издания походными. И действительно, автор использует метафору «тур похода», чтобы показать, как жизнь общества концентрируется вокруг двух принципов, которые, на его взгляд, и определяют социализм. Первый из них – строгий принцип равенства возможностей. Второй – весьма требовательный принцип общественной собственности, очень привлекательный для людей, находящихся в определенных обстоятельствах. Коэн показывает, что привлекательность этих принципов не является чем-то искусственным и не сводится к требованию текущего момента, даже если речь идет о лагере туристов на природе. Нет, это относится к обществу в целом».
Что ж, это для нас социализм прошлое, а для единомышленников недавно умершего Джерри Коэна – самое что ни на есть будущее. А мы обратимся к общему прошлому, к первым дням Второй мировой войны. На сайте британской газеты «Таймс» можно найти архивный блог, где размещаются избранные публикации из старых выпусков этого авторитетнейшего издания. На этот раз здесь приводится сообщение в разделе «Происшествия» из выпуска почти 70-летней давности, за 5 сентября 1939 года. Пятый день Второй мировой войны. В Лондоне из-за опасений немецких налетов введен режим затемнения. И вот что происходит на Хайгейт-роуд.
Полицейский констебль Тейлор сообщил, что появился на Хайгейт-роуд в 10:25 вечера и обнаружил разъяренную толпу у одного из домов. Толпа вела себя чрезвычайно враждебно. Люди кричали: «Ломайте дверь!». В двух окнах первого этажа горел свет. Он пробивался сквозь тонкие занавески. Люди уже стучали в дверь, когда ее отворил Хэнс. Его попросили как следует занавесить окна, однако он отказался. Тогда люди из толпы проникли в его дом и выключили свет. Хозяин снова включил его. Толпа была столь враждебна, что мне пришлось задержать его, сообщил полицейский.
К этой военной истории остается добавить несколько фактов. Уильяму Хэнсу в 1939 году было 83 года. За несоблюдение установлений военного времени его оштрафовали на 40 шиллингов. Сумма по тем временам большая. А через 10 месяцев немецкие бомбардировщики уничтожили немалую часть Лондона. Так что толпа на Хайгейт-роуд неистовствовала не зря.
Я напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии спасатели обнаружили тело 74-го погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Один человек считается пропавшим без вести. В Москве минувшей ночью прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад.
В Москве открылось первое заседание осенней сессии Государственной Думы России. Депутатам предстоит в сжатые сроки обсудить и принять главный финансовый документ страны – федеральный бюджет на 2010 год. Сегодня депутаты примут также президентские поправки к закону об обороне. Суд в Перми постановил взыскать с государства 250 тысяч рублей на возмещение морального вреда Александру Поносову, которого обвиняли в использовании нелицензионного программного обеспечения. В Грузии освобожден капитан турецкого сухогруза, приговоренный к 24 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде и нарушении границы. Правозащитники приветствуют изучение архипелага ГУЛАГ Александра Солженицына в российских школах. Приказ о включении произведения в обязательную школьную программу подписал министр образования и науки Андрей Фурсенко.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Два российских региона затеяли ядерный торг.
Комментарии экспертов.
Автор скандального расследования взрывов домов в 99 году дал интервью Радио Свобода.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн о пожизненном сроке Ходорковского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Продажи легковых автомобилей в России за первые 8 месяцев года сократились вдвое к прошлогоднему уровню, и в течение лета этот спад только нарастал. Тем не менее, эксперты отмечают существенный рост продаж автомобилей в кредит и не ожидают, что спад автомобильного рынка России к концу года окажется значительно большим, чем уже состоявшийся. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил сегодня Сергей Синицкий.
Итоги продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России с января по август представил вчера Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Сокращение этих продаж к уровню 8 месяцев прошлого года составило 51%. За первые 7 месяцев – 50%. То есть спад за 8 месяцев, хотя и оказался большим, чем за 7, но не намного. Значит ли это, что спад автомобильного рынка России достиг некоего дна и что намного больше он уже вряд ли будет. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Безусловно, если сравнить продажи автомобилей в России год к году, то падение большое, более 50% сейчас наблюдается. Но я бы сделал акцент именно на сравнение продаж месяц к месяцу. И пока, последние, по крайней мере, 3 месяца, мы видим, что продажи автомобилей в России стабилизировались. То есть, если, например, в июне-мае продажи упали на 0,7%, в июле падение было на 2,6%, и вот в августе, по сравнению с июлем, всего 3,9%. Мы видим, что, по крайней мере, сильного падения месяц к месяцу мы сейчас не наблюдаем, поэтому пока можно очень осторожно говорить о том, что рынок постепенно нащупал дно, и, возможно, более глубокого падения мы уже не увидим. Тем более, что, если вспомнить прошлый год, то как раз начиная с сентября продажи автомобилей в России начали стагнировать, поэтому я думаю, что по итогам года, скорее всего, падение составит в пределах 55% год к году.
Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Результаты августа, в принципе, были нехорошими. Признаков восстановления на рынке мы пока не наблюдаем. Ситуация остается по-прежнему стабильно тяжелой. Рынок, если смотреть месяц к месяцу, снизился почти на 4%. Если смотреть вот помесячную динамику, май, июнь, июль, то от месяца к месяцу все время идет снижение там, на 1,5%, на 2%, на 3%. То есть рынок продолжает медленно сползать вниз. Мы ждем, когда все-таки мы вот зафиксируем хоть маленький, но рост, там, плюс 2%, плюс 3%. А пока мы наблюдаем это сползание, это говорит о том, что ситуация на рынке пока не улучшается. Я не думаю, что нам следует ждать какого-то сильного падения. Действительно, мы на дне болтаемся. Но, тем не менее, пока статистика продаж слабая.
Еще в начале прошлого года половина всех новых легковых автомобилей в России покупалась в кредит. К началу 2009 года продажи в кредит упали сразу в несколько раз. Однако теперь их доля вновь возрастает. Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Если мы посмотрим на статистику продаж автомобилей в прошлом году, то в первом полугодии 2008 года практически каждый второй автомобиль был приобретен с привлечением всевозможных финансовых схем, в первую очередь это автокредитование. В связи с тем, что в России наступил кризис ликвидности в конце прошлого года, продажи кредитных автомобилей составляли порядка 10-15% в общей структуре продаж автодилеров в начале этого года. Однако постепенно постепенно мы видели, что ставки по автокредитам начали снижаться, и уже сейчас кредитные продажи достигают порядка 30-35% в общих продажах автодилеров. Но в первую очередь это стало следствием снижения процентных ставок по автокредитам. И номер два – это то, что постепенно уверенность населения начинает возвращаться, и, соответственно, они более готовы брать на себя подобного рода кредиты.
В целом, сокращение продаж на российском рынке в этом году легковых автомобилей российских моделей оказалось существенно меньшим, чем автомобилей зарубежных моделей, как импортированных, так и произведенных на территории России. Но дело в том, что сравнение делается с объемами прошлого года, когда продажи иномарок стремительно расширялись, а доля на этом рынке российских моделей сокращалась. Но нынешний спад рано или поздно завершится, и рост продаж автомобилей восстановится. Когда это случится, рост продаж иномарок, на ваш взгляд, вновь быстро опередит продажи российских моделей? Михаил Ганелин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Все предыдущие месяцы, за исключением мая и последнего августа, падение российских брендов было меньшим, чем у иностранных брендов. Это объяснялось рядом факторов, в частности, господдержкой и девальвацией рубля, и госзакупками. В августе статистика изменилась. Продажи российских брендов упали на 6%, а иностранных только на 2,3%. Сложно сказать, с чем это связано. Это, опять же, может быть один месяц. Говорить о том, что когда начнется восстановление рынка, то российские бренды будут отставать от иностранных, это все сложно сказать. Все зависит, на самом деле, от ценовой политики предприятий. Все-таки дорогой евро, дорогая иена делает иностранные бренды, которые импортируются в Россию, дороже, чем, например, они были год назад. С другой стороны, учитывая, что многие иностранцы сейчас собирают машины в России, конечно, эти машины становятся дешевле, и тут тоже спрос смещается, конечно, в целом в пользу иностранных моделей. Это правда.
По итогам первых шести месяцев этого года почти половина всех продаж новых легковых автомобилей в России, 48%, пришлась на иномарки, ввезенные из-за рубежа. Доля на рынке российских моделей составила 26%, а иномарок, произведенных на территории России, 24%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Проблема домашнего насилия – одна из наиболее острых в современной Польше, так считают организаторы широкомасштабной общественной информационной кампании под названием «Люблю, не бью», которая только что началась в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
По данным польской полиции, каждый десятый вызов, на который выезжают полицейские, связан с домашним насилием. Это могут быть и семейные потасовки, которые чаще всего случаются в так называемых асоциальных семьях, где супруги злоупотребляют алкоголем, а и настоящие уголовные преступления, связанные с насилием над детьми. Бывает, что ребенка сильно избивают, например, просто за то, что он упал с велосипеда. Цифры полицейской статистики, касающиеся жертв домашнего насилия, действительно ужасают. Каждый день в Польше полиция выезжает по вызову примерно 2000 раз. Из них в 260 случаях речь идет о насилии над несовершеннолетними. Только за первое полугодие нынешнего года таких случаев было около 20 тысяч. Вот, например, один из последних примеров. Няня, которую пригласили на несколько часов посидеть с трехлетним ребенком, в отсутствие мамы. Мама вернулась и не смогла войти в дом, пролезла через балкон, а там, как оказалось, няня напилась и избила ребенка. Он был весь в синяках. Это только один пример. Говорит представитель комендатуры столичной полиции Мариуш Соколовский. Польская полиция активно подключилась к кампании. Мы слишком часто становимся свидетелями подобных ситуаций. Мы хотим, чтобы домашнего насилия было меньше. А возможно это, если в Польше люди не будут закрывать глаза на то, что один человек решает спор с другим при помощи кулаков. Самое важное в этой кампании – борьба с пассивным согласием общества с насилием. С таким подходом – ай, ничего страшного, если я ударю, или сосед ударит ребенка, мол, это нормальное воспитание. Нужно помнить, что тот, кто бьет ребенка, совершает преступление. В том также детка есть преступством, и то мы себе уведомить. Кампания проводится по четырьмя основными слоганами. «Люблю, не бью», «Люблю, нахожу время», «Люблю, реагирую», «Люблю, не кричу». Ее инициировали неправительственные общественные организации, а также властные структуры, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной политики, Минобразования, Главная комендатура полиции и Уполномоченные по правам ребенка в Польше, а также звезды польского кино, спорта и музыки. На телевидении появилась социальная реклама с участием звезд, которые в конкретных ролевых ситуациях с детьми, игры, приготовление домашнего задания, прогулки в парке призывают уделять детям больше внимания и не решать проблемы при помощи силы. Что случилось? Упал с велосипеда, зеркало разбито. Все, никакого велосипеда больше, перестань хныкать. Помни, нельзя быть безразличным, когда других обижают. Если подозреваешь, что ребенок стал жертвой насилия, позвони на специальный номер. Люблю, реагирую. Анна Пшебыльская. По мнению волонтеров, участвующих в кампании, на самом деле многие польские родители часто не дают себе отчета в том, что ребенок тоже личность, и он имеет свои права. Это как любая зависимость. Ударил один раз по заднему месту ребенка, тот успокоился. Кажется, так и нужно делать, это, мол, решает проблему. Но на самом деле может довести до града ударов потом. Ребенок такой же человек, как и мы, и любит своих родителей без всяких условий, безгранично. Нужно разговаривать с ребенком, прижимать его к себе, говорить, что мы любим его, что это наше сокровище, объяснять, почему ребенок может делать одно, а не делать другого. Это на самом деле работает. Говорит актриса и мама Магдалена Рушка. А может ли даже очень мощная общественная кампания изменить нынешнюю ситуацию? Мнение автора идеи Конрада Вайтерковского.
То есть кампания позитивна, да? Также кампания негативна, в моей оцене, она...
Это позитивная кампания, и она имеет определенные преимущества. Негативные кампании тоже дают результат, но краткосрочные. О нем люди быстро забывают. А мы хотим нести позитивный посыл, при помощи которого шаг за шагом будем воспитывать у поляков другой подход к воспитанию детей. Кроме того, мы не только показываем приятные картинки, но и даем конкретные рекомендации, как решить проблему. Есть информационная линия для того, чтобы люди могли задать вопрос или отреагировать на случай насилия. Это не звонок прямо в полицию, а на инфолинию. Мы хотим дойти до такого положения вещей, чтобы если, например, родитель дергает, трясет ребенка в супермаркете за то, что тот просит что-то купить, другие не оставались безразличными, реагировали, отдавали себе отчет в том, что так поступать нельзя, а вокруг не было бы мнений. Зачем звонить? Зачем вмешиваться? Тогда тот, кто бьет, причем не только ребенка, почувствует себя как бы в чужом окружении. Никто не делает, только я. Все осуждают. Может, и мне стоит измениться.
И то тоже есть добрый крок, бо зачнется измена его поставки.
Интересно, что к организаторам акции уже обращаются жители страны не только за помощью, но и чтобы помочь самим. В Гданьске одна из семей предложила развесить в городе огромные плакаты с фотографиями матери семейства Анны с годовалой дочуркой Ленкой, которую в семье очень любят и не представляют себе, чтобы ее можно было ударить. Я увидела по телевидению, как полиция забрала ребенка у родителей, которые сильно избили его. Нужно быть, наверное, психически больным, чтобы сотворить подобное. Мы в нашей семье счастливы. Когда люди это увидят, может, сделают выводы какие-то, считает Анна. Развесить такие плакаты в городе бесплатно согласились сразу несколько фирм владельцев рекламных площадей.
Будь вражливый на добро дети.
Кого мне бьет? Пьет игрушка.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе в первую очередь поговорим о том, почему новая 12-томная история Второй мировой войны, которую издадут в 2015 году по заказу Минобороны России, уже сейчас вызывает такие споры. Конечно же, мы вернемся к памятным акциям в связи с серией терактов в сентябре 99 года. Сейчас их десятилетняя годовщина. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Траурные мероприятия памяти жертв теракта 99 года начались...
Насчет С-300 на борту сухогруза «Арктикси» это абсолютно не...
Митинг протеста рабочих завода «Тольятти Азот» проходил на площади...
И найдены тела 4 человек, в том числе 6-летнего ребенка.
Я скажу тебе откровенно, мы очень обязаны Венесуэльскому...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».